Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена экуменизму. У нас в гостях Сандер Рига. И за все эти годы, что идет наша программа, передачи об экуменизме не было вообще. По одной причине, я считаю, уважительной, потому что говорить пошлости, банальности не хочется, а говорить что-то серьезное совершенно невозможно. Но наш сегодняшний гость – человек, который в этом вопросе пошлости не допустит, хотя бы по той простой причине, что он за экуменизм, в отличие от многих и многих, для которых экуменизм – это возможность поехать на Запад, побыть на конференции, бесплатно посетить Париж, Мадрид и Рим. В отличие от всех них, наш сегодняшний гость Сандер Рига за экуменизм 3 года в психушке отмотал. А это все-таки особый статус, я бы сказал, говоря языком старой теологии, это статус исповедничества. И я бы хотел начать с небольшого такого звукового подарка Сандру. Цитата звуковая из архива записи отца Александра Меня, его последней лекции в 1990 году, 9 сентября, лекция, потом минут 40 он отвечал на вопросы, а закончилась тем, что он сделал некоторые объявления по записке, которую ему передали. Вот что он сказал.
Вас приветствует московская община экуменов, ожившая и окрепшая после гонений. Это христианская община в Москве, которая включает в себя православных, католиков и протестантов. В 80-е годы она подвергалась гонениям. Руководитель Сандер Рига был брошен в психушку, очень тяжелый, но он выстоял там и благополучно вернулся. И вот они приглашают вас вечером 16 сентября этого года в разных концах земли, чтобы в тишине и умиротворенности услышать сердцебиение друг друга.
Услышать сердцебиение друг друга. Вот на этом закончилось то выступление отца Александра. Потом он еще минуту пытался понять, в каком клубе, какого завода должна проходить встреча, и выяснил, что это бывший завод Михельсона, что вызвало довольно однозначную реакцию и его самого, и зала. Вечер тогда состоялся, Сандер?
Я уже точно не помню, а как он тогда назывался, клуб?
Да дело не в том, где был вечер, а ведь произошла гибель отца Александра.
Да, конечно, конечно. Но я уже тогда не был в Риге. Я был в Риге у мамы, то есть в Москве. И я был у мамы, и мне позвонила Аня Гаденер, плача и прося встретиться, потому что ей невыносимо жить. И я тогда понял, что вот большой этап и большая личность ушла от нас.
Если можно, совершенно малозначительный вопрос. Как выходит, что человек, родившийся в Риге, носит фамилию Рига?
А, ну это, знаешь, это псевдоним, который стал фамилией.
Замечательно. Заметьте, я не спрашиваю настоящей фамилии.
Нет, девичья моя Ротберг.
Как?
Ротберг, Красная гора. Но это должен огорчать. Я не еврей, я латыш. Ну,
да нет, я шучу.
Обычно тогда люди начинают кивать головой. А, Ротберг. Но это в латыше очень часто бывают немецкие фамилии.
Красивый горский, красногорский. Это совершенно понятно. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, экуменическое движение. Я напоминаю, что само слово «экумена», которое обозначало 2000 лет назад побережье Средиземноморского моря, и для жителей этого побережья от Туниса до Херсонеса, это был для них весь обитаемый мир, это экумена, вселенная, говоря русским языком. Эко – это прежде всего дом. Отсюда экология, как учение о том, как жить на планете, чтобы было чисто и просторно, как в хорошем доме. Отсюда и экуменизм, как свойство церкви, церковь вселенская. То есть все люди, которые живы, это обитатели церкви. Почему не все это знают и не все это принимают, вопрос другой. Сам термин «экуменическое движение» появился в начале 20-го столетия, появился, надо сказать, из своеобразных обстоятельств, когда в Китае разные европейские страны, империалистические, не будем греха скрывать, тем более, что это не наш грех, а светского общества, Россия, Франция, Англия, Соединенные Штаты посылали своих миссионеров. И эти миссионеры даже в Китае, ну, они все сгрудились, конечно, в основном на побережье, конкурировали друг с другом. Так что на одной и той же улице можно было встретить лютеранскую, квакерскую, баптистскую, католическую, православную церковь. И вот тогда у этих миссионеров зародилась идея, вместо того, чтобы конкурировать, не лучше ли создать некоторый трест, консорциум, запретить друг друга критиковать и переманивать, и назвать вот все это экуменическим движением. Китайская проблема решилась просто, потому что из Китая коммунисты выгнали всех миссионеров, христианство это не повредило, оно там расцвело в условиях подполья. А вот с христианством в Европе и в России проблема экуменизма, наоборот, с каждым годом, пожалуй, возрастает. При этом ситуация тяжелая, потому что, во всяком случае, в России Русская Православная Церковь уже давно участвует в экуменическом движении только как свидетель православной истины, для того, чтобы научить всех этих нехороших протестантов тому, что такое настоящая вера. И к католикам это относится. Не очень хорошо и с католиками. Они тоже входят во Всемирный Совет Церкви только как наблюдатели. То есть и они стараются держать дистанцию. Почему я считаю эту ситуацию нехорошей? По той же причине, что и все другие люди. Потому что верую в единую церковь. И это изначальное ощущение, что собрание верующих во Христа не может быть разделено, резко противоречит с тем, что мы видим на самом деле, и создает тяжелейшую проблему. И тогда, собственно, мой первый вопрос к нашему сегодняшнему гостю – это вот такой вот. Почему? Какой ваш путь? Вот, начинали вы как лицо определенной конфессиональной принадлежности? Почему именно общину назвали Экумена, и какова судьба этой общины?
Начинал я как человек, вышедший из богемы, пережив лет 30 духовный кризис, и поняв, что без Бога теряется смысл жизни. И тогда я, конечно, начал искать Бога, и где-то мне открывалась высшая истина, довольно еще призрачно, но сильно призывая меня менять свой образ жизни, и я понял, что Бог от меня что-то требует. Но я знал, что есть, конечно, там лютеране, православные, католики, но я не знал, что они друг друга отвергают. Это было конец 60-х, начало 80-х лет, 70-х лет 20 века. Тогда, вот, зайдя, скажем, к баптистам, я слышал хорошую проповедь, что Бог есть любовь. Зайдя к православным, я слышал о братолюбии. Зайдя к католикам, я знал, что вот Бог любит всех, и Церковь Вселенная. Но когда я начал, скажем, случайно, я говорю, вот православные, почти как эти баптисты говорят. Он говорит, да ты что, ты не ходи к ним, это сектанты. А, скажем, баптисты, они говорят, не ходи к этим идолопоклонникам. Ну, это иконы, они считают как идолы. И вот в этом плане я удивился, не знал. И, кстати, это большой соблазн для многих. И вот молитва Христова, да будут все едино, как раз об этом говорит, да будут все едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Наша расколотость фактически для мира соблазн. Может быть, от этого сейчас происходит такое съеживание христианства. Нас мало, мало остается. Так, может быть, в церковь приходит по воскресеньям много людей, но сколько из них верующих так по-настоящему, как это заповедовал Христос?
Говорил Сантер Рига. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Сандер Рига. Вы глава или были главой общины Экумена. Община еще существует?
Община, мы никогда не стремились, мы всегда были неформалом, и мы понимали, что мы не создаем чего-то нового, в смысле, как церковь, как такое объединение, конфессии. Мы всегда хотели только расширить границы церкви. И в этом плане у нас община была, и были люди, которые себя посвящали делу экуменизма. Но, тем не менее, мы никогда не строили забор, не строили ограду. И когда появилась религиозная свобода в бывшем Советском Союзе, а теперь в странах Европы и в России, мы живем своим экуменическим сознанием в разных конфессиях. Но вот наша дружба, наша любовь взаимная остается.
То есть это община как некоторый надприходской конструкт, если можно так сказать. То есть каждый остается в своей церкви и при этом еще
молится за единство всех христиан.
Если можно тогда сказать о своей конфессиональной принадлежности, потому что у меня всегда было ощущение, что католик. В интернете посмотрел, ну, собственно, что смотреть, я их и на бумаге читал, воспоминания нашего отца Иосифа Свидницкого, тоже исповедника веры, который вспоминает, что вот такой человек, Александр Рига, и вот захотел исповедоваться, и отец Иосиф его предупреждает, что это означает, что вы присоединяетесь к католичеству. Тут я удивился, потому что если я исповедуюсь, это означает, что я исповедуюсь. Почему обязательно сразу присоединяться к католичеству или к православию? Что на самом деле?
Да, отец Иосиф человек доброй воли и, конечно, абсолютно искренний человек. И он, я его на днях видел, он тоже приезжал в Москву, но там эта книга полна таких фактических ошибок. К сожалению, журналисты многое путают, но это целый рассказ. Я получаю статьи и удивляюсь, откуда такие сведения и так далее. Но, да, я генеральная исповедь была у отца Иосифа. Он специально приехал в Москву, и мы еще собеседовали, он мне все объяснял. И в Сокольниках мы шли, и я ему, как он сам пишет, 2 часа исповедовался. Он считает, что это было абсолютно искренне. Я помню, как я еще так вот уже утро в глазах рябит. Я говорю, отец, значит, есть надежда? Потому что, как апостол Павел пишет, я тоже считал, я грешник, и из них величайший. Ну, наверное, так и было. И он сказал, нет, ты как в белой рубашечке, как маленький ребенок. И я тогда поверил, что я Господь может меня простить. Но такого условия не было. Я сразу в общине нашей сказал, что я вот исповедовался, и теперь я как-то новый этап, новый виток своей жизни начинаю, вот такого перехода. Я считаю, что вообще мне не очень близко вот перехождение из конфессии в конфессию. Бог-то один, что я меняю Бога. Так что я все-таки такой экумен.
Не лютеранин.
Нет, не лютеранин, нет. У нас, кстати, вот мой отец, он тоже не лютеранин, а мама католичка, она полька. Так что я уже в такой экуменической семье родился, но я все-таки придерживаюсь того, что я христианин.
Говорил Сандер Риг, у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. Ну вот отделилась у нас церковь грузинская, абхазская там и, наверное, осетинская. Вот, может быть, вы как-нибудь там прозрительством займетесь, потому что, видимо, она никому не нужна будет нигде. Обструкции подвергнется. Ну, в Сибири старший сержант милиции Новосибирского МВД Виссарион, знаете такого? Вот он, видимо, тоже у нас адепт такой вот свою церковь экуменическую создал. Крест, вздымает крестное знамя, как из всех конфессий создано, еще и кругом себя окромляет. Как вы считаете, это вот абсолютный самозванец, и возможно его как бы наставить на путь истинный, и то, что он проповедует, как-нибудь относится к вам? Спасибо.
Спасибо, Николай. Давайте я не буду рижанина беспокоить российскими делами и грузинскими. Справка о Виссарионе Торопе. Во-первых, мне странно, что вы так подчеркиваете, что старший сержант милиции. Это напоминает, заставляет вспомнить евангельские слова. Из Назарета может ли быть что доброе? Из милиции может ли быть что доброе? А почему нет? А Лев Толстой был артиллерийский поручик. Что ж тут такого? Мое знакомство с учением Виссариона Торопа и с его последователями говорит мне, что это один из многих современных проповедников, который видимо, искренне считает себя кем-то вроде нового спасителя. Это его выбор, его решение. Я знаю православных людей, которые считают себя православными и в то же время последователями Виссариона. Они считают, что на нем исполняются слова о втором пришествии. Но при этом они ходят и в православные храмы. Но это не экуменическое движение, и Торуб сам на это не претендует. Это отдельное независимое религиозное движение. Экуменизм все-таки это прежде всего, как было изначально заложено в уставе Всемирного Совета Церквей, это движение тех, кто исповедует веру в Пресвятую Троицу. Это довольно резкое ограничение. То есть, например, покойный сэр Исаак Ньютон туда бы не попал, потому что, ну, он, конечно, это скрывал, он должен был подделываться под ортодоксы, потому что для занятия даже должности директора Монетного двора он должен был быть ортодоксом и представлял богословскую диссертацию. Каково было бы сейчас, если бы Герман Греф для занятия поста директора Сбербанка писал богословскую диссертацию? Ну, может, мы еще к этому придем. Но Ньютон не был христианином, он не веровал в божественность Иисуса. И уж во всяком случае не может быть членом экуменического движения тот, кто сам себя считает Христом. Одно – недолет, другое – перелет. Что до церкви в Абхазии и в Грузии, то, к сожалению, я скажу так, там так мало верующих христиан. Читайте Искандера, друзья. Это в основном языческие края. Это не позор, не стыд, это означает, что надо проповедовать Евангелие, но от того, что пятеро священников заявят, что они выходят из состава грузинской церкви, в общем, основы мироздания не потерпят большого ущерба. Это, мне кажется, скорее политика в той части Грузии, которая сейчас объявлена независимой страной под названием Южная Осетия. Там, насколько я понимаю, еще меньше духовенства, там и 5 человек, кажется, не наберется. Так что здесь ситуация, которая не призывает к экуменизму. И все-таки, тогда, Сандра, может быть, вы скажете так, вот распад Советского Союза. Вы как бы человек из той эпохи, когда из Риги в Москву, из Вильнюса в Ригу и в Москву ездили совершенно спокойно. На ваш взгляд, тогдашний экуменизм интеллигенции советской и нынешняя жизнь, где больше экуменизма или, по крайней мере, тяги к экуменизму?
Я заметил, что люди, которые заходят в конфессию, часто становятся, это еще мы с отцом Александром Минем говорили, я подбирал слово, я говорю, вот такое сектантство, но он говорит, не страшно, что в названии секта, сектантская психология, в принципе, и католик, и православные могут быть сектантами. А я встречал баптистов, которые, в общем, такие открытые, дружелюбные, ничего не навязывая, остаются в своих убеждениях. И они не сектанты, хотя мы обычно баптистов, пятидесятников называем сектантами.
И все-таки, на ваш взгляд, вот у вас проходила презентация книги, довольно много народу. Нет ощущения, что это как бы остатки старой имперской интеллигенции, открытой всему, потому что по статистике сегодня в России большинство православных резко отрицательно настроены к экуменизму. И я бы сказал так, православные в современной России делятся на официальных, членов Московской патриархии, которые просто не экуменичны, и на крайних, ну, например, православная русская свободная церковь, старобрядцы, древнеправославные христиане, то есть на тех, которые ненавидят экуменизм всеми фибрами души и считают ненависть к католикам, и положить предел, чтобы ни в коей мере не общаться, не пить, не есть, уж упаси Господи, не молиться с инославными, вот. Такого в 70-е годы не было. Тогда христиан православных было поменьше намного, в сотни раз, но при этом вот такой ожесточенности тоже не было. Не кажется ли вам, что в этом смысле свобода привела к нарастанию к ксенофобии и изоляционизма?
Да, сейчас в первые годы религиозная свобода, иерархии разных конфессий, они старались как-то укрепить своих. И тогда уже об экуменизме не шло речи, каждый заботился о себе, ну, как конкурирующие фирмы. Но, к сожалению, Ну, среди евреев это понятно, каждый борется за свои рынки, но это передалось и прихожанам, и вот такая инерция теперь, к сожалению, разобщает людей, разобщает христиан. Но это не абсолютно. Я думаю, что вот очень многие, было какое-то такое понятие стихийный экуменизм. То есть, когда приходишь к Богу, ты ведь в Бога ищешь, а не конфессию. И в этом смысле вот новообращенные довольно говорит, ну, это само собой. Я давал эту книгу, наша книга, кстати, там есть короткая история экуменизма такого, и я в Всемирном Совете Церквей, и там выступали и брат Роже, и отец Александр Мейн, и многие другие такие экуменисты с мировым именем, но мы всегда все-таки строили на таком христианском персонализме, мы человека вели к Богу, а конфессию он выбирал, и, конечно, войдя в конфессию, он никогда не становился фанатиком конфессии. Да, 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 сейчас, но это, видите, и национализм усиливается, потому что мы еще переживаем такой вот дикий капитализм, злой, алчный, и в христианстве, вот, к сожалению, нету такого механизма, чтобы освободиться вот от мирских, привкуска мирских инстинктов в своей вере.
А я прошу прощения, когда вы говорите «мы», вы имеете в виду латышей, Ригу, Латвию или Россию тоже?
И латышей, и Россию, но людей как таковых. Есть, конечно, ментальность, темперамент, некая такая традиция, культура, но все-таки люди могут понять друг друга, и когда такая свободная душа, ну, скажем, там, из института, или из богемы, или из среды такой рабочей, человек все равно, он стихийный экуменист, но вот когда его обработают немножко, тогда он становится патриотом своей конфессии.
Ну-ка, вы делите сословие профессиональные занятия на способствующие свободе, мешающие?
Нет, я говорю, что из любой среды человек к Богу приходит открыто. Но потом вот я считаю, что его немножко в конфессии ограничивает. Там работает какая-то вот, ну, такой неофитский зуд быть лучше всех, и тогда, знаете, как-то вот мы лучше. И потом это уже внедряется в сознание и подсознание, и тогда очень трудно. Я заметил, когда вот наша община существовала, те, которые были уже не только крещены, но как-то вот в какой-то конфессии, активные, их труднее было экуменизировать, чем вот те, кто сразу приходили вот к Богу с улицы, прочитав Евангелие или как-то вот так.
Говорил Сандер Рига. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная экуменизму и лично Сандеру Риге. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Российские исследователи завершили осмотр сухогруза «Арктик-Си». Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, никакого иного груза, кроме древесины и пиломатериалов, на судне не оказалось. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. В Дагестане при досмотре вещей убитого боевика Абдулыса Адулаева найдены письма, адресованные местным предпринимателям с требованием денег и угрозами. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики, однако этого недостаточно. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды. В Тегеране арестовано несколько участников массовых акций оппозиции, прошедших в пятницу. Точное число задержанных не называется. Как сообщил представитель городской полиции, под стражу были взяты те, кто поджигал машины и забрасывал камнями сотрудников правопорядка. порядка. Власти Туркмении объявили, что открытие двух новых газопроводов для поставки топлива в Китай и Иран, строительство которых ведется с 2006 года, состоится в декабре. Главной целью сделки по приобретению контрольного пакета акций немецкой автомобильной компании Opel является импорт технологий в Россию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Согласно условиям сделки, российский Сбербанк в альянсе с канадским концерном Magna получает 55% акций немецкой компании.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную экуменизму. У нас в гостях рижанин Сандер Рига, человек еще с начала 70-х годов, увлекавшийся и увлекающийся экуменизмом, создавший общину «Экумена». 3 года провел в психиатрической лечебнице. Это была такая мода у КГБ, когда уже всех, кого можно было выставить за границу, выставили, ну, за дальнюю границу. Тех, кто отказался и можно было посадить, как политических, посадили. И, наконец, те, как Сандер, которых как бы и не выставить, и не посадить, тогда в психушку. И, кстати, Сандер, если можно, опять личный вопрос. А ваш опыт пребывания в психиатрической больнице, насколько травматичен был для вас? Или как-то с Божьей милостью перетоптались?
Да, да, с Божьей милостью, вот именно, потому что теперь уже это подзабывается. Я не старался над этим все время возвращаться и старался преодолеть, жить будущим. Но, конечно, это было сильное испытание. Я был в Благовещенске, это Дальний Восток, и там зэки ее называли Гробовещенском, потому что там, в общем-то, там погибали люди, погибали. Но там были братья, сестры, мы не могли как-то общаться, потому что на прогулочном там еще один латыш был, мы как-то с ним перекидывались фразами, нас стали в разное время выводить. Конечно, все эти инсулиновые шоки, эти нейролептики бесконечные, растормозки, это, конечно, повлияло. Но выходит, что вот выжил, и кажется, вот...
Нет, абсолютно.
От экуменизма тоже не вылечили.
Значит, нейролептики от экуменизма не помогают.
Нет, увы.
У нас звонок из Московской области. Георгий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Вы согласитесь со мной, я внимательно изучал Александра Мени. Я сейчас живу в Алабино, а до 73-го года жил в Симхозе. И его экуменизм, он антропологически оправдан. Потому что в 75-м году французы на третьем соборе епископов объявили, что произошло отвержение человека, что страшнее, чем отвержение Бога в 17-м году. И об этом отвержении человека, ну вот, например, 4 Михаила говорят, что это неизбежность, и это лучшее наше будущее. Михаил Эпштейн, философский словарь 21-го, Михаил Ходорковский, 300 страниц, постчеловечество. Михаил Делягин там тоже говорит, что вторую сигнальную систему, то есть связь со словом, логоцентризм, нужно отнести в обменный пункт и во всем доверять менеджерам.
Спасибо, Георгий. Сандер, видите, за последние 30 лет изменилось что? Помимо падения СССР. Само по себе падение СССР – это обычный распад империи. Но другие империи распадались в другое время. СССР распался в период глобализации, начавшейся. И сегодня довольно многие люди связывают претензии к церкви, что она разбита на какие-то дробные конфессии, говорят, в глобализированном мире. В мире, где человек из Москвы, не то что в Ригу, а в Нью-Йорк, ездит иногда, ну, если есть деньги и виза, просто как в Люберцы. Как можно в этом мире не быть экуменистом? Зачем? Это же все средневековье. Вот в каждой стране пусть будет своя конфессия. Разбивка по национальным квартирам. Но Ведь тогда, говорят враги экуменизма, предается сам вопрос об истине, потому что разделение церкви, они ведь питались не национальными различиями. И даже если различия были национальными, ну вот в одной стране выбривает духовенство танзуру, в другой не выбривает, то этим различиям придавался богословский смысл. Происходила такая нагрузка, что вот католики не кладут дрожжи в хлеб для причастия, значит, у них мертвое причастие, они веруют в мертвого Христа, они не веруют в воскресение. Опаньки, и все, и вот вам и опресноки. А Спаситель-то служил, литургию совершал, тайную вечерь, благодарение свое на пресном хлебе. Оказывается, он был, что ж, католик. Значит, да все подводилось богословское основание. И тогда, вот скажите мне, как вы смотрите, не предается ли этим вопрос об истине? Потому что все равно где-то границу проводить надо. Вот сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова. Почему вы обходите учение пророка Мухаммеда? То есть должен экуменизм включать, скажем, мусульман, если уж объединять всех верующих? Говорит Сандра.
В наше общение мы изучали и Коран, и Ветхий Завет, и Дхаммападу, и восточные книги. Мы пытались понять, потому что люди всегда искали единого Бога, Аллах или Яхве, или иначе его назвать. И в этом смысле, конечно, мусульмане не христиане, но в Коране есть ссылки на Евангелие, на Тору, своеобразный подход к этим проблемам, своя интерпретация. И я знаю, что подлинный ислам, он не враждебен христианству, и первые мусульмане, последователи Мухаммеда, они как раз иудеев и христиан не разрушали храмы и считали, что это правильная вера. Они боролись с неверными, но это уже другой вопрос. И у нас диалог был с многими нехристианскими религиями, но мы остаемся христианами и свидетельствами. И тут как раз этот вопрос, что в нашей общине всегда было вот понимание единства в многообразии. Пусть католик будет католиком, православным православным, это не значит, что мы стремились какой-то объединить церковь, соединить, а это наоборот, это разрушить барьеры. А пусть каждый остается, каждый человек, он личность, он неповторимая личность. В общем-то, можно сказать, сколько людей, сколько пониманий, столько и Христов где-то. Но и в то же время, нет, не бойся, Христос один. Нет, ну, я не могу твое переживание, я не могу так. Это не значит такая анархия. Тут все-таки можно вспомнить и слова Августина: в главном единство, в второстепенном свобода и во всем любовь. Над всем любовь. Какие бы ни были у тебя взгляды, я должен тебя выслушать и так далее, и любить. А вот соглашаться, не соглашаться – это другой вопрос. У нас доктрина никогда не могла заслонить живую веру и любовь.
Говорил Сандер Рига. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну вот вы буквально предвосхитили вопрос, который я хотел задать. То есть вот отношение как к всеобщей религии, что Бог единый. Но тогда у меня второй вопрос еще вашему гостю. Ну, наверное, тоже довольно банально сейчас. Как он относится к идее преподавания в школе религии? И если преподавать, то на каких, по его мнению, принципах? Я вот хочу сказать свое мнение, что, по-моему, это вполне разумный шаг, но надо без предоставления как бы выбора по религии, а вообще общий курс вести, в котором, в рамках которого давать основы основных концессий для всех. Спасибо.
Говорит Сандер.
Я с вами согласен, и при том факультативно, потому что Россия тоже уже теперь не это мультиконфессиональное государство, и Европе все почти страны имеют разные конфессии, разные религии присутствуют. Так что я думаю, что и, в принципе, даже и агностиков, и атеистов надо выслушать, и тогда, может быть, этику преподавать, основы православия, католичества. Можно как бы только католичество или только православное всегда, или вообще всю историю религии, такую объективную, рассказы о разных конфессиях, но все-таки факультативно, потому что навязывать нельзя.
Это а опять... навязывание, у нас говорят, в России говорят, что это не навязывание, а просто информирование. Но в обязательном порядке.
Ну, тогда, ну да, это добровольно-принудительно, я понимаю, но тогда будет очень сложно. Будет отторгнутые, даже если вот православные основы, баптисты, евреи уже как бы должны будут стоять в сторонке, помалкивать, как это было до революции.
Говорил Сан-де-Риго, две справочки. Насчет того, что в главном единстве спорном свобода во всем любовь, это не блаженный Августин. Дорогой Сандер, это сказал немецкий протестантский богослов Петер Мейдерлин в 1620 году. Он писал под фамилией латинизированный Мельдений. У нас в России... Это запустил в широкий обиход Владимир Сергеевич Соловьев в конце XIX века. И вот он приписал это Августину. Не знаю, искренне или нет, чтобы обойти цензуру, выбрал такой вот авторитет на грани и католический, и православный, блаженного Августина, жившего в V веке. Потому что ссылаться на протестанта немца XVII века, ну... Тогда все православные просто плюнут и скажут, что нам протестант. Вторая справка. До революции римо-католики и иудеи не ходили на уроки закона Божьего. Они были освобождены официально. Ну, например, Александр Бенуа, выдающийся театральный художник, вспоминал, ровесник Ильича, что он имел право, как католик, пропускать эти уроки и проводил их часто в рекреационном зале. А потом им назначили такого священника, что и евреи, и католики стали сбегаться на его уроки, потому что священник был пошляк, и он любил такие вот сальные намеки. А что делали Авраам и Сарра после визита ангелов? Ну, у подростков в 13 лет это вызывало бешеный совершенно восторг, но именно что бешеный. И поэтому, когда мы спрашиваем, нужно ли и можно ли преподавать закон Божий в школах, всегда надо спросить, равняемся на слабейшее звено, не просочится ли пошлость? Вот самое страшное. А уж лучше тогда, может быть, вообще не пытаться, чем хотя бы одну душу вот этой пошлостью, неумением погубить. У нас звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Для меня достаточно ясны Виссарион и прочие. В Писании сказано, что явятся уже Христы и уже пророки. Хотя уже не в последние времена, а в апостольских посланиях упоминается о нестроениях, раздорах, диатреф и прочее, но не в этом дело. У меня два вопроса. Первый к ведущему. Разве православие не являет нам истинную веру? И второй вопрос к гостю. Что он думает об ахаистах?
Отвечаю я, православие являет истинную веру. Вы забыли задать вопрос, означает ли это, что католичество не являет истинную веру? Ну, вы забыли задать вопрос, я свободен и не отвечаю. Про бахаи говорит Сан-де-Риго.
Я, честно говоря, не очень хорошо знаю это учение. Видимо, учение, оно просто очень активного и пламенного ислама, но... То, что мы, что обычно в прессе называют бахаизмом, это агрессивная идеология. Это... Но, знаете, иногда, когда была Чеченская война первая, я сам помню, как какой-то там офицер крикнул, на Рождество бомбили Грозный, он говорит, с Рождеством.
Так это полковник Буданов, последствия осужденный.
Так что, понимаете, я ни одного живого бахаиста не видел. И просто извините, я не могу ответить подробно и глубоко.
Значит, в Риге еще храма Бахаи нет. Я скажу так.
Но есть мусульмане, притом доморощенные латыши и русские, и они, женщины с мужчиной ходят. Это некое модное явление.
Бахаи – это все-таки не ислам. Создатель Бахаи Бахаулла жил в XIX веке, скончался в самом конце этого столетия, и родилось это в недрах ислама. Баха – это слава по-арабски. И на сегодня самая яркая черта Бахаи – это, пожалуй, устройство их церквей, в которых несколько, кажется, 9 ворот для представителей всех религий. В общем, это совсем не экстремистская вера, наоборот. Один из самых замечательных храмов Бахаи находится в Тель-Авиве, и я там не был, но все говорят, что это место абсолютного какого-то вот молитвенного покоя и чистоты, и красоты. Я думаю...
Что-то путаю, наверное, тогда.
Да, я бы сказал так, что это совершенно замечательное движение, но если так, по-православному, наверное, в православной церкви один только вход, и все туда на Пасху ломятся, и давка, и, может быть, не так просторно, и все. Но в православии, как и в христианстве вообще, ведь главное не храм. Апостол Павел собирался там на лужайке, когда в синагогу не пускали, а главное – это Христос. И вот это вот ощущение невероятного, потому что воплощение Бога невероятно, а его распятие невероятно вдвойне, а воскресение втройне – невероятная трагедия, совершенно бессмысленно, и вдруг из этой бессмыслицы зарождается свет, который тебя преображает. Не абстрактная идея единства, а он. У нас звонок из Москвы, Петр. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос по поводу свидетелей Иеговы. Вот смотрите, они отрицают Троицу, они не признают крест, они отрицают загробную жизнь, но они признают Христа как Сына Божия, причем очень искренне, я их знаю просто. Вот скажите, как к ним относиться?
Сандер? Потому что у нас тут еще есть сообщение на пейджер, тогда уж я под серию процитирую, от Андрея Заденцова. У нас в городе молодые, хорошо одетые девушки по двое-трое ходят по квартирам и предлагают почитать о Боге. После таких визитов из квартир пропадают ценные вещи, деньги и сами привлекательные девушки. Милиция говорит, это свидетели Иеговы. Вот такие вот чудеса Заденцова.
Свидетели Иеговы, я тоже с ними встречался, не очень подробно знаю это учение, но они напористые, они свидетельствуют о своей вере, у них жесткая, мощная организация международная, и я знаю, что они многим людям, семейным людям помогают освободиться от алкоголизма, у них большая солидарность, взаимопомощь, но догматически, конечно, они не... похожи на традиционных христиан. А любовь ко Христу и признание его Богом фактически уже говорит о многом. А то, что вещи пропадают, я думаю, это не свидетели Иеговы. Кстати, я еще застал время в 70-х годах, когда говорили, что баптисты там детей режут и пьют кровь. Это уже пропаганда наша, христианская, против
иноверцев. И милиционеров. Вот тут мы вспоминаем, что из милиции может быть что доброе. На самом деле, если из квартир пропадают привлекательные молодые девушки, вот, их надо искать в семинарии.
Конечно, я не могу ручаться за всех, но я помню, вот так называемые, в кавычках, сектанты, они были честные люди. Я знал одного баптиста еще в коммунистическое время. Там все говорили, ну он ведь... Он был бригадиром, его поставили бригадиром, это уже большая карьера он сделал. И тогда там стали... баптистов, знаешь, он не ворует, не пьян, всегда на работу приходит, пусть баптист, но зато он всю бригаду держит. Понимаете, так что практическое христианство у нас часто за догматическими спорами забывается, но опять же, понимаете, очень много сейчас изменений, и, к сожалению, у нас в Латвии многие вот из баптистов стали бизнесменами, в политику вдарились, и это, к сожалению, и образ их церкви, их приходов немножко подпортил тем, что вот они...
То есть вместо того, чтобы улучшить политику, они ухудшили баптизм?
Честно, политику нельзя. И, ну, я не знаю, может быть, это какой-то идеальный такой вот утопический политик, но политика – это грязная вещь.
Говорил Сандер Рига.
Там вынужден человек понемножку входить в интриги. Ведь что есть участие в какой-то партии? Это бороться с другими. А христианство должно открываться и помогать друг другу.
Сандер, мне не хочется спорить, но буду. Это все же сказать, что быть женатым означает бороться с другими женщинами, кроме своей жены. Мне кажется, во-первых, есть святые политики и в православии, и в католичестве. В католичестве, в том числе и политики практически 20 века. Монархи есть святые, и в этом смысле политика, мне кажется, все-таки не обязательно грязные занятия. Это уж какие руки, такое занятие. Как в известном анекдоте, а вы ноги мыть не пробовали, пробовали — опять чернеют. Политика может быть чистым делом, если действительно каждый день просить Бога о чистоте, проверять свою совесть, не идти на гнилые какие-то дела, тогда политика будет чистым делом. И я надеюсь, да хотя бы из наших современников я бы указал на президента Картера, который, может быть, был не самым выдающимся президентом, но то, что это был, пожалуй, самый президент, свидетельствовавший своими делами о своей вере, и миротворец, это несомненно. И это показывает, что политика вовсе не обязательно грязное дело.
Потому его и не переизбрали.
Ну, так наше христианское дело, как говорил Златоуст, как река. Мы течем, а уж придет человек к нам из нас попить или пойдет в кабак, это уже свобода другого человека. А наше дело – течь. Иеговисты и мормоны, на всякий случай, даю справку, почему они не входят в экуменическое движение. Потому что для них все-таки Господь Иисус Христос – это не Бог. Вот это учение о божественности Спасителя у них отсутствует. И понять их можно, потому что учение о том, что какой-то еврейский раввин, проповедник, распятый, и вдруг, и вот это вот Бог, оно же и тогда с трудом принималось. И сегодня, я боюсь, многие люди, которые называют себя христианами, они просто еще не осмыслили величие того, что они приняли, и невероятность. И не надо спешить, это само придет. Но понимать, насколько это, ну, скажем так, необычно, все-таки стоит, и надо кротко относиться к тем, кто этого не может принять. У нас звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте. Вот по поводу последнего я немного скажу, что я вот сам евангельский христианин из Пятидесятнической церкви. И мы все прекрасно помним слова Христа, пророчества его, что будут вас злословить. Злословят и свидетели, и евангельских христиан, и даже православных. То, что это нормально, в общем-то, все эти сплетни и так далее. Но я хотел спросить вот почему. У нас в Евангельской церкви, пессионической, в общем, к коммунизму различные отношения. Кто-то принимает, кто-то нет. Ну, свободный выбор. Я, например, приветствую коммунизм в христианском смысле. Вот. Я общаюсь со многими деноминациями, дружу. Вот. С православными в том числе. И сам себя считаю таким либералом в этом смысле. Но вот как обстоят дела сейчас в этом, как... Всемирном совете церквей. Вот есть такие понятия, как там общий коммунизм, какой-то узкий какой-то. Что там сейчас преобладает? Некоторые злоупотребляют этим, говорят, что вот вы, коммунисты, все религии хотите объединить. Но, по-моему, христиане и христианский коммунизм это не подразумевает. А что же он на сегодняшний день представляет? Скажите, пожалуйста.
Говорит Сандер Лига.
Сегодня, да, ну, если можно так выразиться, официальный экуменизм больших конфессий, создавший когда-то Всемирный совет церквей и пригласивший как гостей также католиков, которые не присоединяются не потому, что они не могли бы, они могли бы, но тогда они сразу перевесят всех остальных. Такая просто простая, чисто мирская расчет был. Уйти у той стороны, у той, потому что у них тогда в президиуме будет половина голосов.
Ну, католиков миллиард.
Да, да, ну, в смысле, там как бы возьмут массой. И вот знаете, сколько я знаю, Всемирный совет церквей переживает большой кризис. Нам ближе вот наше общение, и вот мне лично, и моим друзьям, экуменизм типа... ТЗ – это такой монастырь, где собираются люди не чтобы уточнять, а чтобы вместе петь, любить друг друга, свидетельствовать и не спрашивать, ты католик или православный, просто ты христианин.
Я только прерву, Сандр, потому что монастырь, когда вы говорите это для русской аудитории, то имеется в виду место, куда человек приносит обеты пожизненные. А ТЗ, ну, насколько я понимаю, более свободное место.
Нет, ТЗ есть, 70 братьев, которые уже приняли.
Именно пожизненные такие вот обеты. Мне казалось, что там более...
Да, там нет, ну там есть, которые уходили. Ага. Я как раз брат Роже, когда первый раз приехал в Советский Союз, у него был такой брат Армин, хороший человек, и я его хорошо знаю, но он потом вышел, женился, и теперь в Германии, он немец по национальности, работает в приходе, вот, катехизацией занимается, детскими такими делами. Так что, но это было большое переживание, все-таки они берут большие вечные обеты. Да-да-да, это просто там они собирают толпы, тысячи людей.
А в Латвии сейчас есть что-то подобное?
Есть группа ТЗ, они собираются вот в церкви одной лютеранской и молятся, а когда приходит вот август или когда Новый год, когда есть эти большие съезды, они тогда создают группы и едут туда. Но этот ТЗ, экуменизм ТЗ никого никуда не записывает, никуда не загоняет. Возвращаясь домой, эти люди опять живут в своих приходах, размышляют, думают. ТЗ дает импульс, он как бы такое духовное явление.
А в чем тогда смысл? Потому что я, кстати, опять же дам справочку, потому что брат Роже Шульц, создавший ТЗ, вдохновлялся, это было во время войны, еще идеей дать приют беженцам. Сам он погиб трагически, его зарезала буквально во время богослужения одна психически нездоровая женщина из Сербии, если не ошибаюсь. Ему было уже под 90, это было 3 или 4 года назад.
Вот, в 2005.
В 2005. Вот, а община осталась. Что, на ваш взгляд, вот живет человек, преподобный Серафим, преподобный Сергий, преподобный Феодосий Печерский, католики для него еретики, для чего такому человеку в наши дни, который вполне все, весь комплекс витаминов духовных получает, что может прибавить ему экуменизм? Или экуменизм это только вот для начинающих?
Он ссылался на свою бабушку, которая видела, что... А он, кстати, протестант по происхождению, но его очень поддерживал Ватикан, и некоторые говорили, что он перешел в католичество. Но таких точных сведений нет. На похоронах папы Иоанна Павла II он не участвовал в миссии. Из этого сделан вывод, что перехода не было.
Да. Что вам прибавляет экуменизм? Кратко.
Ну, это я просто укрепляю свои веры, и мне нетрудно говорить с людьми, я открыт, и я вижу тогда открытую позицию со стороны других.
Говорил Сандер Рига, экуменизм как открытость. Это кажется довольно просто, и не совсем понятно зачем, но я думаю так, что... Если брать светскую аналогию, это точно так же, как в политике, точно так же, как в деловых отношениях, как и в любви. Закрытое существо обречено на гниение, открытое устремляется к жизни. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Сандер Рига. Через 10 минут в программе Виктора Ерофеева будет тема «Гражданское общество» с участием писателя Сергея Есина и музыкального критика Артемия Троицкого.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную
дорогу. Следствием рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Пусть он скажет, где что не нравится. Изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.